Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте ФАКЮ. Историческая память. Как с ней обращаются в России и в Германии? Как вообще можно работать с исторической травмой? Об этом мы сегодня будем говорить с программным директором Гёте-института Вольфом Ира, с Ксенией Голубович, главным редактором издательства «Логос» и участником проекта «Словарь войны», с переводчиком-социологом Борисом Дубиным, режиссером Георгом Жену, руководителем театра Иосифа Бойса, с журналистом Михаилом Калужским, который дебютировал в роли режиссера спектакля «Груз молчания» по книге израильского психолога Дана Бар-Она, с заведующим отделом культуры журнала «Русский репортер», поэтом Юлией Идлис и с психологом Сергеем Яниколоповым. Собственно, отправная точка для нашего разговора – это программа под названием «Место памяти», которая была придумана Гёте-институтом в связи с юбилеем победы над фашизмом. И программа эта включала как выставки современного искусства, в частности, с немецкой стороны художник Йохен Герц, известный своими активно антифашистскими работами в Германии, и с русской стороны Юрий Лейдерман. А в программе был фильм Мальти Лудина под названием «Две или три вещи, которые я знаю о нем», о семье нацистского преступника 60 лет спустя. Но мне кажется, что главная вещь, главный текст, о котором мы сегодня будем говорить, это представленный в театре ДОК, в Государственном центре современного искусства и в музее имени Сахарова будет представляться ровно в день выхода нашей программы спектакль под названием «Груз молчания». Это текст человека, который, видимо, очень сильно повлиял на разговор об исторической памяти, об исторической вине, израильского психолога Дана Бар-Она, который работал в 80-е и 90-е годы, в 89-м вышла его книга, я правильно помню, с детьми нацистских преступников в Германии. До того он работал с жертвами Холокоста в Израиле, и параллельно вот с этими двумя работами он работал вместе со своим палестинским коллегой, с израильтянами и палестинцами на фоне военных конфликтов. Итак, его работа посвящена и тому, как функционирует историческая память, как она трансформируется, и как путем разговора, путем telling story люди могут прийти к каким-то новым моментам понимания для того, чтобы не забывать свое прошлое, не мифологизировать его и делать его какой-то реальностью. Но я бы для начала хотела попросить всех вас очень коротко сказать, каковы были ваши личные впечатления, когда вы встретились с текстом «Груз молчания», как присоединившаяся к нам исполнительница одной из главных ролей в спектакле Молли Флинн, как Георг или Михаил Калужский, либо вот мы, другая часть стола, мы встретились с этим текстом уже на сцене. Может быть, Георг, исполнитель одной из главных ролей?
Дискомфорт.
Дискомфорт? И только?
Мы же не думаем сейчас, да?
Да, мы не думаем.
Да. Только вот почему... это дискомфорт.
Понятно.
Длительный.
Длительный. Михаил Калужский.
Ну, это довольно трудно вербализовать, но вот это вот ощущение от фантастической силы, подобной прямой речи, достаточно безыскусной и нередактированной. Потом передо мной стояла тяжелая задача превратить это в инсценировку, но первое впечатление было вот ошеломляющее, обескураживающее.
Михаил Калужский, режиссер спектакля «Груз молчания». Молли Флинн, пожалуйста, что с вами произошло, когда вы познакомились с этим текстом?
Ну, мне было странно, потому что, когда я была подростком, я играла в пьесе о гонении на евреях, и я была, в принципе, сфера вот Holocaust survivors. Да, вот так. И дальше я еврейка, а поэтому это было, конечно, странно просто вот этот текст читать и думать, о как я могу играть.
Молли Флинн, спасибо. Вольф Ира. Не секрет, что в России этот текст появился благодаря Гёте-институту и благодаря вашим усилиям, да?
Спасибо. Но на самом деле я очень благодарен всем партнерам, что они подняли вот эту тему. Когда я читал вот эту книгу уже достаточно давно, я на самом деле испытывал огромную, как это ни странно, радость, потому что тут говорят не только об отцах, но на самом деле о детях, как они обращаются с прошлым своих там отцов. И это, мне кажется, очень важно, потому что вот прошлое, на самом деле, никогда не кончается. Вот прошлое, на самом деле, продолжает всегда. Уильям Фолкнер вот один раз говорил, что, на самом деле, прошлое никогда не завершено. Она всегда продолжается.
Спасибо. Вольф Ира. Юлия Иглес.
Я бы обозначила это чувство как тоску узнавания. Поэт и писатель Ленор Горелик по другому поводу в свое время сказала, что ведь, ну, это чувство, что нас ничто закономерное от этого не отделяет. Эти люди, о которых идет речь в спектакле, нацисты, их дети, их жертвы и так далее, это те же люди, что и мы сегодня. Они никаким образом не специальные. Это не другая раса, это не пришельцы с Луны. Ну, то есть это вот ровно мы. Если эти исторические обстоятельства повторятся еще раз, те, кто будут при них жить, также ровно, без остаточка, поделятся на палачей, жертв и всех, кто были вокруг. С одной стороны, ну, это вызывает, конечно, там, оторопь, ужас и некий импульс неприятия, даже скорее, ну, желание не принять это все. С другой стороны, ты начинаешь думать, а вот там история одного из героев, близкого друга Гитлера и одного из руководителей Третьего Рейха. Ведь живой человек, да, что рассказывается про него? Что он, значит, у него была жена, дочь, потом он с этой женой развелся, завел себе какую-то другую женщину. Ты когда начинаешь думать об этом, ты не можешь отделаться от мысли, что это живой человек с чувствами. А раз это живой человек с чувствами, такими же, как твои. И, например, если бы ты был в такой ситуации, вот что бы ты сделал?
Юлия Ильич, спасибо. Ну, мне кажется, да, одна из главных проблем – это проблема индивидуального выбора, который ставит перед нами этот текст, этот спектакль, перед зрителями и реципиентами этого текста. Ксения Голубович, пожалуйста.
Я хотела сказать о чувстве, действительно, я думала о слове «узнавание», и, с другой стороны, чувство облегчения, что дает вот этот текст конкретно. Что давал мне как зрителю, это проход в некую историческую точку через вот этих детей, которые продолжают жить со своим прошлым, и это, по сути, молитва этих детей, чтобы отцы сделали другой выбор, чтобы попасть в ту точку и сделать иначе. И то, как сделан спектакль, там есть момент речи отцов, которые выходят на темы Холокоста, на темы сожжения евреев. И вот этот друг фюрера, он говорит неожиданно в совершенно полубезумной такой ницшеанской речи, что мы зря это сделали. И другой отец, евангелист, вообще сходит с ума. И вот этот момент того, что молитва о том, чтобы это не произошло, это с одной стороны. А с другой стороны, это момент безумия выбора, перед которым действительно может оказаться любой. И когда действительно есть момент перехода в безумие, когда человек в исторических обстоятельствах становится монстром. И вот этот, мне кажется, вот момент этого утка, который ходит вперед-назад между настоящим и прошлым. И я бы сказала другое слово еще – тяга. Потому что, мне кажется, в этом пьесе есть культурное задание для современности. Это то, куда надо работать. Было ощущение, что здесь надо работать. Это место работы.
Ксения Голубович, спасибо. Борис Дубин.
Я сначала услышал года полтора назад, наверное, от Вольфа Ира об этом тексте. Потом прочитал избранные главы из этой книги по-русски. И потом увидел спектакль. Текст я, можно сказать, знал. Тем не менее, были какие-то совершенно новые чувства. И главное было, что мы оказались... Ну, я... Думаю, что и другие оказались втянуты вот в это пространство, очень сильно организованное, потому что там, кроме сцены, был еще экран, на котором мы видели лица героев. И вот это замкнутое пространство вместе с тем, с выходом в окно, за которым очень крупно лица, втягивание в это пространство познания и признания. Признание и в смысле признаваться, делать признание, и признание в смысле признать свою ответственность за то, что происходило, свою связь с этим. Вот то, что мы как бы оказались вместе в таком батискафе времени, батискафе речи, поступков, их оценок на полтора часа, это чрезвычайно сильная вещь. А слово «молитва» прозвучало, Ксения сказала его. Ведь я не помню, то ли ко всей книге, то ли к первой, к одной из глав, эпиграф из «Прима Леви», его стихотворение, которое называется «Шма». «Слушай». Собственно, это и есть молитва, которая призывает нас быть здесь, вот в этом пространстве.
Борис Дубин, Сергей Николопов.
Я должен признать, что спектакля я не видел, но читал отдельные главы и читал другую книгу «Рожденные невиновными», тоже интервью с детьми нацистских преступников. Оба раза я испытывал одно и то же чувство, чувство зависти. Зависти к исследователю, который поставил эту задачу и, в общем, ее решил. И меня напрягло тогда еще жуткое ощущение, что у нас никто этого не делал. Потом для другой цели я пытался проанализировать, а почему не делал. Вот почему ни один наш психолог не делал по-настоящему таких работ, не заказанных для некоторой конференции, почему это не было такой систематической работой. И понял три причины. Одна из них, что давайте не будем говорить о плохом. В истории появилась такая ситуация, когда следствие закончено, забудьте. Это первое. Второе, академическому сообществу не очень удобно получить некую оценку от окружающих, да и от своих коллег, что если ты занимаешься этой вот негативной проблематикой, ты должен быть достаточно объективен. Ты не можешь быть публицистом. А это означает, что ты как бы уравниваешь жертв и палачей. Вот эти-то книги как раз тем и хороши, что ты начинаешь сопереживать и жертвам, и палачам одновременно. Но вот исследования поэтому не пошли. И третье – это то, что в общем и в западной традиции у нас некая упрощенная попытка объяснения. Меня не удовлетворяет объяснение, что один из этих людей – параноик, другой – некрофил. Это не объяснение. За этими книгами как раз стоит очень интересная вещь. А почему за ними пошли? Ну ладно, один параноик, другой некрофил, третий еще кто-то. Но это же не объясняет, каким образом такое большое количество людей в этом участвовало. И вот эти интервью через детей, через их восприятие родителей, вообще говоря, дают какое-то понимание того, каким образом миллионы людей участвуют в общем движении.
Сергей Николупов. Свобода в клубе «Арте ФАК», историческая память. Мы говорим о спектакле «Груз молчания» по книге израильского психолога Дана Бар-Она, который сделал большое документальное исследование на основании интервью в 80-90-е годы с детьми нацистских преступников, которые были уже взрослыми людьми. Сейчас в Москве, собственно, в день выхода нашей программы будет проходить третий спектакль по этому тексту. Хочу обратиться к Михаилу Калужскому, исполнителю главной роли. Михаил в этом спектакле выступает, собственно, от лица Дана Бар-Она. Миш, что это за человек, по-вашему? Что им двигало?
Во-первых, трудно об этом говорить в каком-то прошедшем времени. С одной стороны, спектакля еще нет. Он готовится, то, что вы видите, то, что мы еще покажем. Это все работа в процессе, и каждый раз мы что-то немножко меняем, почти всякий раз каждому новому показу. Ну, всегда хочется добиться какого-то более сильного эффекта, какие-то более точные слова. И, соответственно, образ этого человека, психолога Бар-Она, который умер 2 года назад, к сожалению, в общем, 70 лет, он тоже, для меня нет цельного образа, это тоже изменчиво. Это меняется с ходом времени, с тем, чем больше я о нем узнаю, чем больше я о нем читаю вокруг. Значит, мне кажется, тут есть как минимум две принципиальные составляющие, вот в моем представлении о том, кем был Дан Бар-Он. С одной стороны, это человек, который, я говорю в данном случае не о профессиональных качествах и не о профессиональном поведении, хотя оно здесь тоже чрезвычайно важно, а человек, который смог свой личный интерес, свое личное, может быть, любопытство, личное, не знаю, страхи и надежды воплотить. Далеко не всякий человек, родившийся в семье немецких евреев, сумевший, догадавшихся бежать в 30-е годы из Германии, тогда еще Палестину, может и смог получить вот этот опыт общения с детьми нацистов. И это, конечно, колоссальная вещь, и, мне кажется, она в значительной степени повлияла на самого Бар-Она, потому что в какой-то момент азарт от того, что он общается с этими людьми, азарт от возможности где-то предъявить обвинение, оказывался сильнее, чем его исследовательская позиция. Не случайно он в предисловии к немецкому изданию, ко второму, пишет, что всякий раз, когда я с ними общался, я должен был себе напоминать. Это не преступники, это их дети, которые ни в чем не виноваты. И это очень много говорит о человеке. Он откровенно говорит о этом чувстве. Это первое. И второе, об этом он и писал, и мне это очевидно из этого текста. Мне кажется, этот человек понял очень важную вещь, что вот мы очень много говорим о необходимости диалога как универсального механизма. На самом-то деле нет никакого диалога, гораздо важнее монолог. он всегда должен предшествовать любому диалогу. Знаете, вот Олег Дорман, автор фильма «Книги подставочник», да, еще мне сказал, хотя, думаю, не только мне, что настоящее интервью начинается где-то на 4-м часу, когда человек пробалтывает то, что он говорит обычно, вот он где-то на 4-м часу говорит вещи сущностные, принципиальные, важные. Так вот, то же самое и с диалогом и монологом. Для того, чтобы состоялся какой-то диалог, наступило какое-то понимание, нужно долго рассказывать собственную историю. Ситуация, в которой мы имеем возможность рассказать собственную историю, а нам, естественно, интересны только собственные истории и ничьи другие, это правда. Собственно, поэтому эти люди приходили к барону рассказывать о своих отцах и матерях, бабушках и дедушках. Вот это принципиально важная вещь. В этом смысле storytelling оказывается важнее, чем коммуникация как минимум с двумя участниками.
Михаил Калужский, ну я бы сказала, что тут наступает странный эффект. У реципиента, вот у меня, например, возникает огромный интерес к этому монологу. И у меня было чувство после этого спектакля сострадание и попытка понять всех участников этого текста, этого действия, и барона, и тех людей, с которыми он говорил, и их родителей. Вот я сейчас хочу спросить у Георга Жено и Молли Флинн. Я, когда слушала ваши монологи, ну, то есть монологи ваших героев, Рудольфа и Герды, детей нацистских преступников, у меня все время были чувства, ну, наверное, как у Юли, да, это же живые люди, как они могли жить с таким грузом, а вы как-то вот работали над ролью, или вы просто читали этот текст, как это можно описать? Молли?
Я старалась работать как в роли, конечно, но мне трудно, потому что на русском, читать на русском трудно мне. И дальше трудно, потому что, по-моему, Герта, ну, в принципе, она сама не знает себе, а поэтому это трудно подумать, как она чувствует. Вот это всегда сложно.
Но она пытается в процессе разговора что-то понять о себе и понять правду о своем отце. Или она, наоборот, пытается скрыть эту правду, как вы считаете?
Ну, по-моему, она старается понять себе правду.
Спасибо, Молли. Георг, о вашем герое.
Молли американка. И меня один зритель сказал, что он благодаря роли Молли начинал понять немецкую логику. Вот. Второе, что еще больше, меня один приглашенный артист сказал: Георг, я не знал, что у вас в Германии такие красивые немки. А что касается роли, ну, работа над ролью — это всегда такая странная вещь, потому что нужен всегда какой-то неадекватный подход, иначе будет скучно. Тут вообще сложно, потому что это достаточно сильно пересекается с моей личной жизнью. Потому что, к сожалению, где-то 17 лет назад я только узнал, что мой дедушка, видимо, преступник этого режима. И мой отец только узнал, кем был его отец. Его воспитал другой человек. На самом деле, это все можно было раньше узнать, но мой отец всю свою жизнь как-то пытался это отрицать, не понять. Даже когда был свадьба у него, в свидетельстве о рождении было, конечно, написано другой фамилия. Но он что-то не хотел это видеть. Но несмотря на это, мой отец художник, он всю жизнь занимался темой Холокоста. И когда я после смерти, бабушка и дедушка из того человека, который я думал, кто он, мой дедушка, мы убрали квартиру, я быстро обнаружил, что у нас фотография с 36 по 45 не было. И вдруг из одного романа выпала картина, где был молодой эсэсовский офицер, один в один похожий на моего отца. В эту секунду было все понятно. Было понятно, почему дедушка, который я очень люблю, но всегда как-то он был другой. Моя бабушка развелась во время войны еще от высокопоставленного эсэсовского офицера. Постепенно мы узнали все правду. Этот человек еще жив и не хочет общаться с нами. Мой отец пытался на разговор, и когда Вольф Иру меня предлагал это, может быть, Вольф, ты еще помнишь, что я даже не две минуты ждал, когда я, даже не читая текст, что мне сразу это было интересно, потому что мы недавно с отцом еще об этом говорили. И есть такой момент. В каждой немецкой семье есть это прошлое. По-другому не может быть. Есть в Германии очень странный момент все-таки отрицания. Потому что официально на каждой улице есть чуть не памятная доска о том, что случилось. Но в семьях прошлое твоих уже сейчас бабушки, дедушка, это табу практически везде. Поэтому работа над роль тут не только работа над роль, а на самом деле достаточно личная работа со своим прошлым.
Георг Женом. Спасибо. Борис Дубин.
Нелегко вообще говорить.
Тем более после такого рассказа.
Да, я это имею в виду. Напомню отчасти и нам, отчасти и слушателям, что, вообще-то говоря, мы находимся в ситуации, где в некотором смысле все перевернуто. Памятники и таблички на улицах говорят одно, а в семьях говорят совершенно другое. И уж если говорят правду, то скорее в семьях, а не на улицах и не на площадях. Больше того, сейчас такое время, именно сейчас такое время в России, когда официальные, официозные, в этом смысле очень допущенные, очень тиражируемые авторы книг, историки, создающие учебники по истории, просто вот напрямую призывают нас к тому, что они называют счастливое забвение прошлого. Вот надо, наконец, дать облегчение людям, не заставлять молодых людей сталкиваться с прошлым их бабушек, дедушек, и так далее. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, чрезвычайно важным и актуальным эта книга, этот спектакль, в конце концов, наш разговор, просто сам факт его, неважно, кто из нас лучше или хуже сказал, потому что сторителлинг, как называлась одна из книг Дана Барона, это способ преодолеть разрыв. И только через рассказ мы можем прийти к тому, чтобы выслушать другого. Вот то, что мы в спектакле оказались внутри пространства, где мы выслушиваем разных других, может быть, даже тех, кто тяжел для нас, и тяжело это принять. Вот этот опыт был чрезвычайно важен.
Борис Дубин, спасибо. Свобода в клубе «Арте ФКЮ». Историческая память, как с ней работают в Германии и России. Мы говорим на примере спектакля «Груз молчания» по тексту израильского психолога Дана Барона, который представляет собой интервью с детьми нацистских преступников. За нашим столом программный директор Гёте-института Вольф Иро, Ксения Голубович, главный редактор издательства «Логос» и участник проекта «Словарь войны», социолог и переводчик Борис Дубин, актриса Молли Флинн, режиссер, руководитель театра Йозефа Бойса Георг Жену. Они исполняют главные роли в этом спектакле. Режиссер спектакля «Курс молчания» журналист Михаил Калужский, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» поэт Юлия Илис и психолог Сергей Николупов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Оппозиционное движение «Солидарность» намерено сегодня подать коллективную жалобу на сотрудников ОВД «Замоскворечье», где был избит журналист Александр Артемьев. Член московского отделения «Солидарности», журналист сетевого издания газеты «РУ» Александр Артемьев оказался в числе более 150 задержанных 31 мая участников несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве. В отделении он был избит сотрудниками милиции, ему сломали руку. Он до сих пор находится в больнице. Израиль депортирует пропалестинских активистов, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа на ирландском судне «Рэйчел Кори». В центре Москвы сегодня состоится санкционированный пикет в защиту Кадашевской слободы и историко-культурного наследия города. В Биробиджане, столице еврейской автономной области, проходят досрочные выборы мэра. На пост главы города претендует 5 кандидатов. Лидеры России и Германии высказались за более тесную координацию политики Москвы и Европейского Союза в сфере безопасности. Мировая экономика выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки. Они провели встречу в столице Южной Кореи Сеуле. Соединенные Штаты будут стремиться к тому, чтобы Северная Корея не понесла ответственность за гибель южнокорейского корвета в марте этого года. Об этом заявил министр обороны США Роберт Гейтс. В Мексиканском заливе за последние сутки удалось увеличить эффективность заглушки, которая препятствует распространению нефти из аварийной скважины. Об этом сообщили представители нефтяной компании British Petroleum. Власти Пакистана заявили, что намерены увеличить государственные расходы на оборону. С 1 июля годовые траты в этой области составят более 5 миллиардов долларов, что на 17% больше, чем в прошлом финансовом году. В Словении сегодня проходит референдум по вопросу об урегулировании пограничного спорта, спора с Хорватией.
Говорит Радио Свобода.
Свобода в клубе Арте ФЭК. Историческая память. Как с ней работают в Германии и России? Гёте-институт к 65-летию окончания Второй мировой войны подготовил культурную программу, которая проходила в Государственном центре современного искусства, в театре ДОК и музее-центре имени Андрея Сахарова. Это выставка «Место памяти» современных художников Йохана Герца и Юрия Ледермана. Это фильма под названием «Две или три вещи, которые я знаю о нем», режиссера Мальти Лудена о семье нацистского преступника через 60 лет. И, наконец, главный предмет нашего разговора – это текст израильского психолога Дана Барона под названием «Груз молчания», который представляет собой документальное представление интервью с детьми нацистских преступников. И несколько историй из этого текста было поставлено Михаилом Калужским в театре ДОК. За нашим столом программный директор Гёте-института Вольф Иро, Ксения Голубович, главный редактор издательства «Логос» и участник проекта «Словарь войны», социолог и переводчик Борис Дубин, актриса Молли Флинн, режиссер, руководитель театра Йозефа Бойса Георг Жену. Они исполняют главные роли в этом спектакле. Режиссер спектакля «Груз молчания» журналист Михаил Калужский, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» поэт Юлия Илис и психолог Сергей Николопов. Мы закончили предыдущую часть на разговоре о том, как возникают табу в разговоре о тоталитарном прошлом, о травматических вещах в истории Германии, в истории России. И есть проект на русской почве, скажем так, его готовит журналист Александра Поливанова. Она придумала сделать интервью с внуками людей, которые работали в НКВД, которые работали в советском репрессивном аппарате. И Саша уже отмечает, что много людей не хотят об этом говорить. Я вот сейчас попрошу Вольфа Ира рассказать о том, как в Германии возникла эта традиция работы с травматическим прошлым.
На самом деле вот эта традиция только возникла, ну, приблизительно 20 лет после конца войны. Прямо после войны шла юридическая разборка самых главных преступников. Но потом, на самом деле, на уровне всего общества ничего, по сути дела, не происходило. И вот это, нельзя забыть, была одна причина, одна главная причина вот студенческого бунта в 60-е годы, что родители не разбирались с прошлым. Потом они стали этим заниматься. Ну, вот дети как раз, ну, вот стали спрашивать, как это было, какие были ваши роли. Так что вот эта работа над памятью поднялась на совсем другой уровень. Если говорить о внуках, Георг уже заговорил об этом, происходит опять другое. И удивительно, и на самом деле вот это пугает. Если сейчас спрашиваешь внуков, какие у них там деды и бабушки, вот, то они все говорят, мой дед не был нацистом. Это, конечно, неправильно во многих, по крайней мере, случаях. Значит, надо действительно быть очень точным. Хочется сказать еще одно. Я глубоко убежден, что вот прошлое, хочешь, не хочешь, но выплывает рано или поздно. Это мы и сейчас видим, например, в Испании. После смерти Франко сначала было общественное согласие, не будем вообще говорить о прошлом, иначе мы не перейдем на демократию. И сейчас, 35 лет спустя, они постепенно начинают об этом говорить. Это очень интересно смотреть и на другие страны. Вот, на мой взгляд, есть одна единственная страна, где сразу говорили об этом. И это как раз Южная Африка. Для меня вот замечательный просто пример попытки там смирения палачей и жертв.
Вольф Ира, спасибо. Ксения Голубович, несколько слов о словаре войны.
Словарь войны – это просто наш проект, в котором мы пытались собрать высказывания очень разных людей, очень разных профессий, которые выходят на тему войны. Это может быть и фотограф Стрингер, это может быть и конфликтолог, это может быть философ. Война в данном случае – это некоторая большая универсалия, которая, особенно в России, очень близка. Она не пережита, поскольку проект изначально был немецкий. Мы как раз думали много о спецификации этого проекта в России, России, потому что сделать его один в один с немецким не представлялось возможным. Большое количество дискуссий было о том, что такое словарь войны в России. это можно посмотреть на сайте www.slowwar.tv. А что касается вот того, что говорил Вольф, это по поводу внуков. Но вот эта триада деды, родители, внуки – это неразрывная связь. И, может быть, только внуки достаточно им обладать дистанцией, чтобы посмотреть обратно, посмотреть вспять. Вольф употребил здесь хорошее слово «роли». По сути, если говорить о театре, то первый театр, который мы имеем в виду, это исторический театр. И там распределяются роли. Что касается и Германии, и Советского Союза, и Франции, и Англии, и всех остальных, в 20 веке был разыгран чудовищный театр, где были распределены определенные роли. Когда мы пытаемся счастливо забыть это, мы говорим о том, что, по сути, эта культурная разбивка на роли, она остается в силе. Мы как бы принимаем исторически те культурные параметры, которые определили, что вот здесь, в этом случае, мы человека убиваем, а в этом случае мы, наоборот, его спасаем. И у каждой страны был такой театр, и в России был такой огромный, страшный театр жестокости, так сказать. Почему внуки это выплывает для них? Потому что мы сейчас, особенно в России, живем в состоянии культурного застоя и навязанных сценариев. Мы чувствуем, что сценарий, который нам навязан, и культурная разбивка, которая происходит, допустим, с путинизмом, это какое-то ужасное старье. И мы оказываемся не в своей роли. У нас нет своих ролей ни в истории, ни в культуре, пока мы не разберемся с тем театром и с теми сценариями, которые прописаны не нами. Я хотела бы еще сказать одну маленькую вещь. Это очень интересный эксперимент, который был проведен в Сибири. Там прошла серия детских самоубийств. Об этом умалчивали. Это был большой район больших болот. Там на островах живут внуки-правнуки тех ссыльных, которых с барж выбрасывали, плыла баржа, их выбрасывали в воду, и кто доплывет, вот те на островах и оседали. Сейчас там течет нефть, там вроде бы богатый район, дети совершают самоубийство. Попросили музейщиков прийти в эти деревни. И они стали делать то, что называется расстановками. То есть некоторая групповая терапия. Они стали разбирать историю этого места. Там были разные системы колонизации, переселений и так далее. Дети разыгрывали это. Но когда подошло к теме исторической травмы, настоящей, что это дети и внуки ссыльных, у них грузинские, литовские, русские, еврейские фамилии, они вдруг понимают, что они не понимают вообще, кто они и что они вообще тут делают посреди этих болот. И вот это культурный вакуум, в который они оказываются, и не надо думать, что в каком-то смысле мы не в этом культурном вакууме. У них просто пошли слезы. А причина самоубийств – какая-то странный тип скуки, нет ценности жизни. И мне кажется, что если мы возьмем современную ситуацию в России, вот, допустим, с этим, это очень старый культурный сценарий, который сбивает общество очень определенным образом, правые, левые, с некоторым подогревом фашизма, национализма и так далее. И этот культурный сценарий, в каком-то смысле, это не скрывается, заимствование с 30-х годов. И мы в начале 21 века должны до сих пор жить по этому сценарию и по этим ролям. Почему?
Ксения Голубович, Юлия Ильис.
Мне сейчас подумалось просто, что в России это, конечно, другая ситуация, нежели в Германии с этой памятью. Если в Германии это память, то в России это настоящее. У нас так и не случилось периода, в котором война бы у нас закончилась, дальше бы мы ее отрицали, например, а дальше бы, например, признали как историческое прошлое, потому что это еще не историческое прошлое. Вот, например, несколько лет назад, когда было знаменитое дело Александра Литвиненко, я оказалась в гостях примерно своих ровесников, то есть людей между там, 25 и 30 годами. В этих же гостях оказался молодой человек, не близкий, знакомый никого, там за кем-то зашел, остался за столом, веселый, очень открытый, контактный человек. А дальше уже ближе к ночи мы начали обсуждать, к слову, пришлось, да, вот Литвиненко, как раз тогда он то ли умирал, то ли недавно умер. Кто-то сказал, ну вот то, что случилось с Литвиненко, это же кошмар. И тут вдруг этот молодой человек, абсолютно серьезный и искренний, сказал, да нет, это не кошмар. Кошмар – это то, что он перебежал и оттуда стал гнать ересь про наши спецслужбы. Мы все как-то даже не нашлись, что ответить. А когда продышались, то выяснилось, что этот молодой, по-моему, он уже был офицер ФСБ. И в этот момент выяснилось, что у нас нет никакого языка общего с этим человеком. То есть вот существует его система, в которой он живет, существует наша система, в которой живем мы. Нет никаких точек, в которые можно было бы воткнуть рычаг и перевернуть ее, например. Да, ни у нас, ни у него. И это происходит сегодня, да, то есть вот по сути перед нами сегодня сидит молодой сотрудник органов, у которого есть вот это в голове. Ничего не изменилось. И у него это не историческая память, у него это сегодняшняя жизнь. У нас это тоже не историческая память. Это сегодня происходит там в Англии и в прямом эфире телеканалов. Там, окей, не телеканалов, но в интернете, да, в режиме реального времени. Видимо, мне кажется, что в этом причина того, что у нас нет проектов, подобных проекту «Барона» и некоторым другим. Просто потому, что у нас нет дистанции с этим. Мы не знаем, как с этим работать, потому что мы в этом живем. Ну, как работать в собственной жизни, да? Это совершенно другая задача исследовательская.
Юлия Идлис, Михаил Калужский.
Вот в связи с тем, что сказала Ксения, подумала, что вот это вот лозунг, который стал расхожей фразочкой, вошел в анекдоты частушки, которым заканчивается пьеса «Пять вечеров» Володина, «Лишь бы не было войны», он звучит очень двусмысленно сегодня, потому что это не только призыв к отказу от военных действий, но это некоторый лозунг того, как отечественная культура работает с исторической памятью. Лишь бы этого не было. Моя основная работа, да, так сказать, режиссером я стал скорее случайно, потому что это еще одно медиа, один способ работать с той темой, которая мне интересна. Я модератор блога «20 век» на сайте Snop.ru, и моя работа, так сказать, вступать в подобного рода дискуссии. Вот вторые сутки я пытаюсь говорить с людьми о том, что, в частности, что, например, ситуация Кузбасса, где происходит шахтерские волнения, она во многом создана тем, социальная структура Кузбасса, что это был район, который осваивался в 20-30-е годы, осваивался средствами ГУЛАГа. И мы не можем воспринимать его через призму стихотворения Маяковского, рассказ Хренова о городе-саде. На что мне отвечают, ну что, у нас уже 20 лет у нас как капитализм, Сталин истлел. Ну не истлел, это все продолжается, это все длится, и лишь бы не было войны, здесь не работает. В этой связи мне кажется, что проблема наша, не травматичная, не психологическая, а такая большая проблема заключается в том, что, строго говоря, история 20 века в нашей стране не написана. Ее нет в том виде, в котором она пишется, например, в Европе, да, с тем же говорил Вольф, апеллируя к испанскому, например, опыту. Наши истории, они очень локальные, и история учебника плохо соотносится с личной историей, и это место для еще одной травмы, которая, похоже, будет излечена непонятно когда.
Михаил Калужский, Сергей Николаев.
Несколько замечаний. Значит, одно из них связано с тем, что действительно про нашу травму говорить очень сложно, потому что она многослойная. В отличие от немецкой, где была Веймарская республика, был 33-й, был 45-й, были 60-е. И вот так вот это линейно идет. Это исследование того, как некая группа людей стала нацистами, война окончилась, проходит денацификация, реакция общества на денацификацию сложная, но достаточно линейная. Вот этот замечательный проект с внуками НКВДшников. А каких? Тех, которых в 37-м расстреляли? Тех, которых расстреляли в 35-м? Они же были с 21-го, да, с 17-го года в ВЧК и так далее. То есть все время идет целый ряд таких ситуаций, когда послойно люди, которые сначала творили зло в 20-е годы, потом оказывались в лагерях и были расстреляны, как реагируют их внуки на это? Они себя ассоциируют с юностью дедушки или с старостью дедушки? И поскольку это продолжалось довольно долго, то это очень сложная проблема распутывания клубка, а не линейной истории. Второе, что действительно нужно учиться на немецком опыте и понимать, что происходило. Ведь не случайно говорится о том, что вот такого рода исследования начались, вообще говоря, довольно поздно, после 60-х, потому что первая реакция на денацификацию была не такой благостной. Мы очень любим там вспоминать, что вот они взяли, покаялись. Но, во-первых, они покаялись под американскими штыками, и многие помнили унижение, которые они проходили при денацификации в 1946-1947 году. А реакция ведь была отмашкой маятника очень мощной. Террористы 60-х годов, рота армия фракциона и прочее, они же все обвиняли своих родителей в том, что они нацисты. А когда, по-моему, это книга Бейкера «Дети Гитлера», когда он стал анализировать, кто были их родители, то это все были родители, ну, по-теперешнему диссиденты. То есть они были лишены права на профессию, пастор не имел права читать проповеди, кто-то сидел в лагерях, но дети вешали ярлык на всех и ушли настолько влево,
что потом сложно было восстанавливать уже другую справедливость. И поэтому не случайно последующая, очень кропотливая и серьезная работа и историков, и психологов, и социологов Германии над связыванием этих нитей. Мы все-таки берем и читаем, во всяком случае сейчас обсуждаем тексты историй личных, что очень важно, которые показывают разные тренды. Ведь там есть истории детей, которые, вообще говоря, не отказались и продолжают твердо верить, что и дедушка, и папа были замечательными людьми и правильно делали, что вот сейчас то же самое. Мне кажется, что нам нужно действительно очень внимательно относиться к немецкому опыту, видя, что то же самое происходит в Испании, что эта история должна быть немного отодвинута. Это не история первого эшелона. Это внуки должны заниматься и правнуки. И все равно это очень остро. Достаточно было Бальтазару Гарсону начать эксгумации трупов, в частности, о Лорке речь, как тут же реакция незамедлительная. Общество не хочет даже узнавать, где их великий поэт и как его убивали. Но работа эта необходима, потому что история повторяется дважды. И если перефразировать знаменитую фразу, что первый раз она повторяется как трагедия, то второй раз вовсе не как фарс, а для тугодумов. К этому нужно вот очень внимательно, это должны быть специальные проекты, притом не один к одному немецкие. Но очень важно, чтобы у нас были переводы немецких работ. Они дают как камертон, толчок к размышлению и к пониманию того, как трудно это делать. Последнее замечание. У нас очень ловко иногда манипулируют такими вещами, которые потом выстреливают очень опасно. В начале 90-х был брошен замечательный лозунг, притом вполне сознательно, красно-коричневый. Лозунг был вовсе не потому, что тогда красные были похожи на коричневых, а потому, что нужно было утопить популярность красных. Но обернулся он ростом нацистских организаций у нас среди молодежи и популярностью нацизма, потому что дедушки всегда лучше родителей. И если красно-коричневые, то они не так опасны, красные. Родители хуже. Дедушки добрые и бабушки, и они не так страшны. В итоге мы имеем сейчас большую опасность со стороны правых, чем со стороны левых.
Комментарий психолога Сергея Николупова. Свобода в клубе «Арты FAQ. Историческая память. Как с ней работают в Германии и в России». Георг Жену, пожалуйста.
Мне, как режиссер, обычно или часто очень жалко зрителей, потому что они, к сожалению, самого лучшего пропускают создание проекта. Поэтому мы и по частям занимаемся интерактивным театром и решили, что после каждого представления «Груз молчания» будет дискуссия. Потому что хотя бы в дискуссии можно какие-то вещи рассказать. И тут, в этом замечательном кафе, где мы сейчас находимся, «Артефакт», случилась очень странная вещь. Один из учредителей этого кафе, Саша Гаврилов, у нас читает один из наших предков «Речь страшного фашиста». Мы это записали тут на камеру, и он это громко читал. Вокруг у нас быстро стало очень пусто. Это был не очень выгодный день, я думаю, для этого кафе. Вдруг какая-то простая женщина сказала: «Ну что же вы меня так мучаете тут? Мне же еще нужно весь день работать, а я не буду в состоянии после этого ваших речей». Я вначале не на это внимание обратил, думаю, ну просто она возмущалась. Но обратите внимание на формулировку: «Мне нужно еще весь день работать». Она даже не особо внимательно слышала. Потом я с нашим другом, коллегом, психологом Арман Бекеновым об этом говорил. И он сказал, что есть какие-то вещи, где не только логика важна, а особо определенное состояние или аура, в которой мы в данный момент находились. И что-то непроработанное у нее, это очень сильно в нее попало. В чем для меня ценность этого проекта, что я в себе открыт какие-то моменты, где я вижу, тут я сам должен как-то работать. И я это наблюдаю у большой части наших зрителей, что для них вот не окончено после такого, что эта дискуссия идет дальше. И если мы вот этого сохраним, то это будет для меня главное.
Георгий, ну спасибо, но я попробую прокомментировать этот сюжет с тем, как Александр Гаврилов репетировал речь нацистского преступника, который покаялся. Там речь идет об антисемитизме, о немецкой вине перед евреями, о том, как Германия, по мнению этого человека, близкого соратника Гитлера, должна потом выстраивать свои отношения с евреями. И эта женщина была не в театре, а в русском пространстве. Эти темы до сих пор являются взрывоопасными. Тема, которая, увы, до сих пор не является предметом открытого обсуждения, я уж не говорю там общественной дискуссии. Борис Дубин.
Одну цитату к тому, что вот слово выплывает, да, мы понимаем, откуда оно в русской поэзии, да, а после оно выплывает, как труп по весенней реке. Так вот, это самое прошлое, которое не проговорено, оно таким образом и выплывает. Что мне кажется главной болевой точкой сюжета этого спектакля и той проблемы, которую мы обсуждаем? Здесь ведь сталкиваются чрезвычайно важные цивилизационные просто вещи. Значит, здесь сталкивается некое измерение, в котором соединены отцы, деды, дети, внуки и так далее. То есть вот это близкое, кровное, через что передается «я». И вдруг этому начинает угрожать другое измерение, измерение истории. И мы, которые хотим обрести память, как будто бы должны разорвать вот эту кровную цепочку с тем, чтобы выйти в пространство памяти какой-то другой. То ли под звездное небо Канта, то ли в мир ценностей, идей, каких-то общих принципов. Но ясно совершенно, что мы выходим в какое-то не теплое пространство. Не домашнее, не семейное, не кровное, а чрезвычайно, может быть, жесткое и неприятное. Отсюда внутренняя борьба этого сюжета. Неготовность к переходу из мира семейного, родового, родного в мир общего, исторического и в этом смысле угрожающего нашему вот этому по-своему уютному существованию. Ну, как вы помните, у Гамлета были вполне, видимо, хорошие отношения со своим отцом, но для того, чтобы побудить Гамлета к действию, отец должен был явиться в виде призрака. Вот прошлое должно явиться в виде призрака, чтобы мы поняли, как мы реально относимся к своим родителям, дедам и так далее, и так далее. И чрезвычайно существенно обсуждать эту тему вместе, вместе с Германией, вместе с Испанией, вместе с Италией, вместе с Португалией, да мало ли стран, которые были задеты этим, это тема, которая нас соединяет, а не разделяет. Вот если мы останемся во власти разделения, вот там были они, а здесь мы, здесь свои, а там какие-то чужие, оказывается, что то, против чего мы хотим высказаться, этот враг, я не люблю это слово, но сейчас не придумаю другое, этот враг, он общий. А уж какой фасон усов он носил, пышный или тоненький, это совершенно несущественная вещь. Какой на нем был надет мундир, это совершенно не важно.
Борис Дубин, спасибо. Вольф Ира, пожалуйста.
Но, когда речь идет о личных отношениях, то мы все стараемся не говорить об этом. Мне было очень удивительно, что никто меня не спросил, а твой дед, каким он был? Ну, никто.
Каким был ваш дед?
Ну, фашистом.
Спасибо Вольфу Ира за это откровенное признание. Сергей Николаевич Николопов.
Поскольку мои деды не были фашистами, я могу говорить совершенно спокойно. Более того, они оба сидели, и один из них не вернулся. Я хочу сказать о другом, вот поддержать две мысли, которые были. Вот одна из них о том, как трудно сопоставлять личную и общую историю. И это замечательно в комментариях Барона, как он настраивается перед беседой, потому что вот здесь мы видим те самые проблемы, с которыми сталкивается каждый исследователь в социальных науках, двойная лояльность. Хорошо, когда нет разрыва. Ну, проблемка такая, как лучше продавать кетчуп и горошек. Там ни один социолог не делает больших разрывов между собой как экспертом и собой как потребителем. А вот в такого рода сложных и ключевых проблемах вот это расхождение между личным и общим. Более того, там же возникает еще несколько слоев. Какая история? С какой стороны? Это немецкая история. Это история тех, кто вошел туда победителями и вышел другими. Вот эта сложность сопричастия к разного рода историям, к разным точкам зрения, такая децентрация, которая является важнейшей характеристикой человека. Это очень сложная задача. Надо понимать, что история любой страны не является историей только моей страны. Вдруг какой-то человек говорит, вообще говоря, Гитлер был австриец. Это он пришел к нам и навязал. Мы-то хорошие немцы. Но вот это понимание, как в разных странах это откладывалось. Такой мирный, на первый взгляд, диктатор, как Салазар. В сопоставлении с, в общем, достаточно одаренным Муссолини. По-видимому, одаренным, но неудачливым художником Гитлером. Вот при этом, при всем, когда вот эти истории наполняются еще личным смыслом, этот разрыв меньше, а главное, что он может быть более поучительным. Что для нас особенно важно, поражает в современных, например, студентах, с которыми я сталкиваюсь, вообще нежелание интересоваться всем этим. Они готовы пойти купить георгиевскую ленточку, но совершенно не интересуются, где воевал их дедушка.
Сергей Николаев, Ксения Голубович.
В плане ответа на Вольфа, один мой дедушка был главой партизанского соединения в Сербии, а другой мой дедушка участвовал в СМЕРШе.
Ксения Голубович, спасибо. Свобода в клубе RTFQ, историческая память, как с ней работают в России и в Германии. Вольф Ира, программный директор Гёте-института. Ксения Голубович, главный редактор издательства «Логос», социолог Левада-центра, переводчик Борис Дубин, режиссер спектакля «Груз молчания», журналист Михаил Калужский и исполнители главных ролей этого спектакля, режиссер Георг Жено, руководитель театра Юзефа Бойса и актриса Молли Флинн, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер», поэт Юлия Иглес и психолог Сергей Николопов. Программу вела Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.